Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Украинская предвыборная кампания фактически уже началась. По украинским городам можно увидеть предвыборные плакаты политических партий, кандидатов в депутаты Верховной Рады. И вот сегодня в киевской студии «Радио Свобода» мы говорим с одним из кандидатов объединенной оппозиции, но, можно сказать, кандидатом необычным. Человеком, который политической деятельностью как таковой не занимался. Это Ирина Луценко. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Супруга бывшего министра внутренних дел Украины, одного из лидеров оппозиции Юрия Луценко, который, как известно, находится сейчас в заключении по обвинениям, характеризующимся международным сообществом как политическим. И первый мой вопрос, как раз к Ирине, он будет касаться вот этого вот ее решения, или это, может быть, совместное ваше решение, семейное, идти в политику. Вот не страшно сейчас, после того, что произошло с вашим супругом, заниматься политической деятельностью
Украине? Вы знаете, Виталий, за этих полтора года, которые я прошла совместно с мужем в этом политическом процессе, по-другому его никак не назовешь. Те моменты ареста, преследования, это абсурдное обвинение, которое произошло, давление на семью, на детей, постоянное наускивание в прессе, создание для мужа образа преступника, криминального преступника, дали возможность адаптироваться уже в этой среде, и я думаю, что идти в политику не страшно. Мое решение или решение наше совместное с мужем о походе моем в политику связано только с одним. Это возможность использовать доступные инструменты, еще доступные в этой стране, для того, чтобы что-то поменять в этой ситуации, в которой оказалась не только моя семья, но и все граждане Украины. И использовать это для того, чтобы защитить не только свою семью, я думаю, и людей в Украине. Как это пафосно не звучит, но освобождение моего мужа невозможно без изменений той ситуации, которая сложилась в Украине. Наверное, это главное, почему мы решили, что возможен мой поход в политику.
А в принципе, вот эти полтора года, они же, наверное, изменили вообще саму вот семейное существование ваше, да, и согласитесь, что одно дело, когда вы являетесь свидетелем политической деятельности супруга, но она, да, сложная, разные бывают моменты, разные бывают эмоциональные там срывы и какие-то достижения, а другое дело, когда вы супруга заключенного. Как вообще это воспринимается у вас в семье, как на это реагируют ваши близкие?
Полное взаимопонимание того, что мой муж не преступник, криминальный, а полное понимание того, что мой муж, находясь в оппозиции, он находится в постоянной системной оппозиции к Януковичу и его окружению. И в первую очередь хочу сказать одно, что муж есть врагом Януковичу и его окружению, но никак не криминальным преступником. Поэтому отношение и близких, и друзей, а в первую очередь детей – правильное к этому процессу. Мы понимаем просто, что сегодняшняя власть Януковича, которая пришла и говорит, что она пришла не на 4 года, не на 10 лет, а пришла надолго, связано, это криминальное преследование связано только с одним. Это упечь моего мужа в тюрьму, изолировать именно общество от такого харизматичного политика, а соответственно и лишить себя конкурента на политической арене. Поэтому мой приход в политику должен показать, я думаю, и уже показывает сегодняшней власти, что за каждого посаженного оппозиционера, за каждого убитого оппозиционера, за каждого замученного оппозиционера во власть придет, не во власть, а в политику придет другой политик с такими же убеждениями. И, как говорится, за двух, за одного битого двух небитых дают. Я думаю, что именно это главное. Власть должна понимать, инакомыслие в этой стране есть. Политические оппоненты в этой стране должны быть. Если власть говорит о том, что у нас страна демократическая, она декларирует свое стремление идти и следовать европейским ценностям, поэтому конкуренция в политике должна быть. Поэтому на место оппозиционера должен прийти такой же оппозиционер. Конкуренция должна быть и в политике тоже.
Скажите, вот когда Виктор Янукович пришел к власти, многие представители оппозиционного политического лагеря, они стали достаточно осторожно высказываться о нем, о его соратниках. Можно сказать, что ваш супруг был одним из немногих политических деятелей, кто продолжал резко критиковать Виктора Януковича и, более того, выдвигать против него и против большинства ведущих деятелей партии регионов обвинения такого вот уголовного характера, да, можно так сказать. Вы не опасались вот тогда за его судьбу? Не видели, что он должен как-то смягчить свою тональность своих заявлений, быть более осторожным?
Я опасалась, зная его бескомпромиссный, откровенный вот такой стиль политической деятельности, еще тогда, когда Ющенко было предложено ему место министра внутренних дел после победы оранжевой революции. Я тогда еще сказала: Юра, зная тебя, я была самым главным противником похода его в Министерство внутренних дел. Я сказала, что тебя или убьют, или посадят. Зная вот ситуацию, зная тех людей, с которыми ты идешь вот в противовес. Это были очень серьезные опасения. Но не был бы он моим мужем и не был бы он Луценком, если бы он не был таким категоричным и бескомпромиссным. Может быть, поэтому и заметил его Саакашвили в свое время, и он именно рекомендовал Ющенко обратить на Луценко внимание, как именно на политическую фигуру в МВД, во главе МВД. Тогда это было политической необходимостью быть надсмотрщиком над этой структурой. Вот. А потом, естественно, это естественный ход событий. Юра, как бывший министр внутренних дел, не мог просто так, зная всю подноготную тех людей, которые идут с Януковичем во власть, олигархи и тот криминал, который сформировался еще с 90-х годов, этих лихих 90-х. Поэтому, как бывший честный мент, вы помните «Лето 53-го», да, этот фильм, он не мог стоять в стороне и молчать. Он должен был говорить обществу, кто идет во власть, кого выбирают вместе с Януковичем. И вот за этот страх, за это разоблачение, за этот острый язык, за эту бескомпромиссную позицию, я так думаю, и Луценко пострадал в первую очередь. Его должны были посадить как конкурента и вот как человека, который бескомпромиссно и откровенно называет вещи своими именами.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от Объединенной оппозиции Ирина Луценко, ведет эту программу Виталий Портников. Я правильно понял, что вот когда вы говорили с Юрием Луценко о его, так сказать, походе в Министерство внутренних дел, что вы меньше верили в возможность изменить систему, чем он? То есть были более реалистичны, да?
Да, наверное. Наверное, более прагматично в этой ситуации, зная, видя политикум наш. Видя таких буйных, еще Тарас Черновил говорил об этом, что буйных закрывает, таких буйных, как мой муж, мало. Вот, и я, конечно, верила в изменения, но с большим скепсисом, это правда.
А вот разочарования нету, что общество не очень-то и откликнулось на то, что произошло и вокруг Юрия Луценко, и, конечно, вокруг Юлии Тимошенко, что их аресты, тюремные заключения, причем по обвинениям, которые все же видели, да, которые не касались каких-то реальных коррупционных дел, они не вызвали никакой вот такой серьезной реакции у людей.
Во-первых, две составляющих, Виталий, должно быть, и надо четко смотреть на вообще период государства независимого Украины как таковой. 21 год – это же не период для государства, для становления
Вы можете сказать по-украински,
мышление, я переведу. В первую очередь, мышление.
Я могу здесь еще переводить.
Да. Это хорошо. Я сразу перед слушателями извиняюсь за свой русский, потому что я думаю по-украински и, соответственно, перевожу. В первую очередь, это мышление осталось наше постсоветское. Во-вторых, то, чего добивается сегодняшняя власть, изолируя Луценко и Тимошенко от общества, вызвать страх, вызвать ответную реакцию у населения, если ты будешь инакомыслящим, если ты будешь давать полный отпор этой власти, если ты будешь вслух говорить о тех бесчинствах и той несправедливости, которая творится, если ты будешь сопротивляться, соответственно, ты должен сидеть в тюрьме. Естественно, что общество не может 1.5-2 года стоять под судами и требовать освобождения Луценко и Тимошенко. В нашей стране с нашим менталитетом это невозможно. Постсоветским мышлением. Для этого и есть стремление Украины, должно быть, к демократическому обществу, чтобы выдавливать каждый день, каждую минуту из своего сознания этого раба, которое было заложено в Советском Союзе. Но я хочу сказать другое. Ведь не самое главное на сегодняшний день митинговать и стоять на митингах, требуя свободу Луценко. Не в этом проявляется гражданское общество, и в частности общество украинца. Каждый человек, украинец ты, русский, неважно, ты чувствуешь себя гражданином страны, и ты должен понимать, не Янукович принесет тебе светлое будущее, не Юлия Тимошенко, не Луценко, не отдельные лидеры сделают хорошим, спокойным и нормальным твое будущее, будущее твоих детей. Только ты, как гражданин, должен прийти на выборы, должен выслушать программу этих депутатов, этих мажоритарщиков, должен понять, с чем эти люди идут на эти выборы, что они тебе готовы предложить, запомнить это и проголосовать за тех, которым программа которых ближе всего тебе. Вот это будет ответом нашего человека, гражданина в первую очередь. Если он таковым себя считает, будет ответом на бесчинство власти. Посадить, спрятать, уничтожить и властвовать навсегда. Только имея свой гражданский какой-то подход, свое понимание «я», «кто я в этой стране», должны люди понимать. Не под стенами суда стоять, а под урнами, с пониманием, за кого ты голосуешь, кем ты хочешь быть в первую очередь, ты в этой стране, за кого ты проголосуешь, с какой программой, с программой люди пойдут, вот такой результат ты будешь иметь на 10, 15, 20 лет вперед.
А какого вообще реакция в оппозиционной среде на ваше выдвижение? Нет вот такой вот какой-то зависти или там раздражения, что вот
знаете,
в этом
нет,
нету?
Нет. На удивление, честно говоря, я боялась, наверное, где-то не конкуренции, может быть, какого-то недоумения. Наверное, вот моя позиция за этих полтора года, что я публично выходила и рассказывала, что происходит в этих судах, называла вещи своими именами, наверное, личным своим примером, как могла, показывала людям. Люди нельзя бояться. Этого требует от нас власть. Она толкает нас в угол, в резервацию. И вот принятие этого языка, этого закона о языках говорит об одном. Украинский язык и нашу идентичность толкают в резервацию. Нельзя этого делать. Надо выходить, надо сопротивляться. Каждый на своем месте. Еще родственник Рузвельта, Теодор Рузвельт, называл вот это вот правило гражданской позиции вот такой фразой, которая мне очень нравится и которую я не перестаю повторять. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, на том месте, где ты находишься. Может, не дословно, но приблизительно так. Каждый человек, если он думает о своем будущем и о будущем своих детей, должен не бояться бороться за себя, за свои гражданские права. Вот тогда мы будем действительно не просто декларировать, а двигаться в эту Европу, где основной лозунг «государство для людей», а не «люди для государства», которые его содержат, они чувствуют себя безопасно в этой стране. Сейчас в этой стране жить опасно.
Ну ведь на самом деле, я так понимаю, что очень много людей, которые голосовали за партии, связанные с 2004 годом, с Майданом, они очень разочарованы. Вопрос в том, как к ним достучаться. Кстати говоря, ведь в этом разочаровании повинны не только сами люди, повинны те политики, которым они поверили. И ваш супруг в том числе был среди этих политиков в первом ряду, да?
Конечно. И я считаю, что на сегодняшний день мы видим противостояние двух основных партий, которые будут бороться за мысли и за поддержку народа. Это партия регионов и объединенная оппозиция «Батьковщина», которая идет. Но на сегодняшний день, да, разочарование есть, но кто ничего не делает, тот не ошибается, да? Самое главное, и я считаю, основным достоинством, основным достижением того решения объединенной оппозиции есть признание своих ошибок, сделанные выводы, и решение объединиться, не идти пятью, шестью колоннами, да, а выбрать те основные тезисы, те основные направления, с которыми они собираются идти к народу, и объединиться и идти единым кулаком. Как это парадоксально не звучит, в партии регионов тоже не все так гладко, как нам кажется. Мы знаем, какие там идут течения. Это все-таки партия олигархов. Каждый тянет одеяло на себя. Но чего от них не заберешь, это, конечно, той железной дисциплины, хотя бы для внешнего восприятия, которое присутствует в партии регионов. И эти ошибки на этих достижениях партии регионов и на признании своих ошибок в единении и в выборе, в вырисовке этой главной программы, с которой они идут, и написанных 80 законах под эту программу. И есть, я считаю, главным достижением объединенной оппозиции на своих ошибках научиться и предложить народу программу, с которой можно идти на сегодняшние выборы. И выбор народа между объединенной оппозицией, которая есть партия, это демократы, которых можно критиковать, которых можно отправлять в отставку, выбирать и предоставлять им какие-то полномочия, и партией власти. На сегодняшний день это настоящая мафия, потому что криминалитет объединился с олигархами, подкрепленные силовыми структурами. Эту власть, эту партию нельзя убирать. Завоевав за 2,5 года ту позицию, которую она взяла, построив вертикаль власти, подкрепив это все прокуратурой, МВД, эта власть не отдаст просто так своих полномочий. Ее можно просто убирать, уничтожать. Это не есть партия, это есть мафия. Поэтому народ должен понимать, он идет с демократами и отдает им свои голоса, или он опять ложится под мафию, и тогда, кто не согласен, в тюрьму, кто не угоден забрать бизнес, кто не хочет работать так, только на заводы, только в шахты, только в фабрики, никакого предпринимательства, никакого мышления индивидуального, все в массу, в маргиналы, в стадо. Вот это вот выбор. Или мы идем в Европу, и у нас будущее, или мы идем в шахты, на заводы, никакого предпринимательства, никакого другого мышления. Вот два направления для будущего. Народ должен определиться.
Ну, может быть, многие люди как раз и хотели бы, чтобы было такое государство, которое их содержало и не требовало какого-то выбора бы от них.
А это то, что я сказала, Виталий. Самое главное, наша задача тех думающих людей или политиков выбить из сознания украинцев постсоветское мышление. То, что я уже сказала, выдавить по капле раба, который у нас существовал 70 лет, который навязывался нам советской властью. Вот это наша идентичность и наше мышление. Народ должен определиться, куда он идет, где он хочет быть, каким он хочет быть. Вот это главная задача политиков, которые
понимают. Сейчас, кажется, идет по капле вдавливание раба в человека.
Да, два с половиной последних года это не то, что вдавливание, это просто, я уже сказала, вот такое ощущение, что людей загоняют в резервацию. Это страшно.
А скажите, вот каковы жены украинских политиков? Вы же, наверное, знаете многих. Вот насколько они, в принципе, готовы жить в таком, вот, я бы сказал, ритме неожиданности, для, когда ничего не известно, что будет там супругом завтра. Сегодня он министр или там вице-премьер или лидер политической партии, а завтра он там заключенный или там преследуемый, ошельмуемый человек.
Вы
как,
знаете,
как вообще сохранять семейный покой в такой ситуации? Вот я не понимаю.
Да, это надо иметь... Поверьте, я иногда сама себе тоже удивляюсь, но, наверное, не вот это узкосемейное мышление, наверное, надо стать выше над проблемой именно вот ячейки общества. Я так думаю, что в лице этих политиков, которых закрыли в тюрьму, и Иващенко, и Макаренко, Тимошенко, яркий пример, мой муж, я пообщалась с их родственниками, с женами, поверьте, очень, мне очень понравились эти женщины, есть у них стержень, и я так думаю, что на таких именно женщинах, на таких вот примерах поддержки не просто как человека, поддержки не просто как мужа, а поддержки человека, я имею в виду как политика, как государственного деятеля, как видение ситуации в Украине и поддержки его с несогласием той системы, которая сложилась на сегодняшний день. Многие жены, многие родственники именно мыслят выше категорий семейных, а больше категорий государственных. И мне очень приятно, что я имела возможность с ними ближе познакомиться. Самое главное, когда ты не один, и ты понимаешь, что есть и другие такие, как ты, которые не мыслят только вот я признаюсь в чем-то, я там возьму на себя эту ненужную вину или той, которой нету, и все, и меня отпустят. Нет, люди идут до конца, понимая, что завтра же будет будущее. Будет оно или нет, зависит от нас сегодняшних.
Но, тем не менее, практически всех бывших чиновников, кроме вашего супруга Юлии Тимошенко, уже освободили.
Но это говорит об одном и главном, что власть Януковича рассматривает как Луценко, так и Тимошенко, как своих политических оппонентов. Вы видели сегодня какие-то резонансные дела? Или, может быть, раскрытие каких-то резонансных преступлений? Нет. Все криминальные дела завязаны в основном, и что мы слышим только по интернету, по телевидению? Все связано Луценко, Тимошенко, Иващенко и так дальше. В основном все свелось к двум политическим оппонентам. То есть о чем это говорит? Власть воюет с своими политическими оппонентами. О чем это говорит? Она боится того, что эти оппоненты смогут поднять народ. Она боится своего народа, она боится и податкового Майдана, и оранжевого Майдана. Поэтому все делается для того, чтобы запугать это общество, загнать, как я уже сказала, в резервацию, в шахты. Поэтому те люди, которые могут поднять, те харизматичные политики, которые могут общество за собой повести, поэтому они в тюрьме. Как я уже говорила, Виталий, и говорю не раз это в прессе, это общество изолирует от Тимошенко и Луценко, а не их от общества. Жизнь, политическая жизнь, и Украина не заканчивается, поверьте, за этими стенами. Я хожу туда каждый день. Там такие же люди. И не только Луценко и Тимошенко незаконно посажены и содержатся в СИЗО или в колонии. У нас в Европейском суде Украина занимает 3-е место по поданных заявлениях. Более 10 тысяч заявлений подано от украинских граждан за нарушение их прав, гарантированных Конституцией. И Янукович, кстати, есть гарантом этой Конституции, чего он не делает, это понятно. 800 этих дел выиграно, и сейчас на подходе еще 900 пилотных дел. О чем это говорит? Народ не верит в сегодняшнее государство, он не верит в сегодняшнюю власть.
Ну, получается, что может найти справедливость только в Европейском суде.
Поэтому и роль моя, как одного из представителей объединенной оппозиции, попытаться, используя депутатский мандат, изменить законодательство, провести какую-то, поменять механизмы, или изменить какие-то пункты, или ввести какие-то новые законы. А есть, слава богу, за этих полтора года целая когорта серьезных юристов, адвокатов, которые тоже не согласны с сегодняшней ситуацией. Изменить механизмы, которые помогут очистить после того, как Европейский суд примет решение, что нашими судьями, прокурорами или следователями в процессе досудебного или судебного следствия или при вынесении приговора были нарушены права человека, выбросить этих людей из системы. Это будет начало чистки, начало очищения нашей правоохранительной и судебной ветви власти от той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Часто забрасывают меня: вот вы идете мстить за мужа. Нет, совершенно нет. Только имея справедливый суд, а это и оппозиция, и власть должна понимать, потому что так говорит общество, что оппозиция и власть меняются местами. И только при справедливом суде возможно правовое государство.
Мы продолжим беседу с кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины от объединенной оппозиции Ириной Луценко сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодняшнюю программу ведет Виталий Портников, а сегодня в нашем эфире авральный предвыборный саммит. Специальный репортаж из серии «Дальний Восток на краю» корреспондента Радио Свобода Виталия Камышева, который в августе побывал в Хабаровском и в Приморском крае. Ведет программу Михаил Соколов.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Защита участниц пан-группы Pussy Riot обжаловала в Мосгорсуде приговор Хамовнического суда Москвы. 17 августа суд приговорил Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в панк-молебне «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Избирательная комиссия Барнаула отказалась заверить список Республиканской партии России, партии Народной свободы, для участия в выборах в городскую думу, назначенных на 14 октября. Следственный комитет запросил у радиостанции «Финам-ФМ» записи эфиров и контакты оппозиционеров Ильи Яшина, Сергея Удальцова и Алексея Навального в рамках расследования уголовного дела о столкновении демонстрантов с полицией на Болотной площади в Москве 6 мая. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова подала сегодня документы документы для регистрации кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, которые назначены на 14 октября. Рабочая группа президентского совета по правам человека отклонила 107 из 190 анкет кандидатов в новый состав организации. Об этом сообщил сегодня после заседания глава совета Михаил Федотов. Активисты экологической организации «Гринпис» вновь устроили акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. Высший специализированный суд Украины огласит решение по кассационной жалобе Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу 29 августа. В городе Тампа, штат Флорида, сегодня открывается предвыборный съезд Республиканской партии США. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников в нашей киевской студии. Сегодня кандидат в депутаты Верховной Рады от Украины от Объединенной оппозиции, супруга бывшего министра внутренних дел Украины и нынешнего заключенного Юлия Луценко. Мы знаем, что сейчас многие правозащитные организации и Объединенная оппозиция считают, что господин Луценко находится в заключении по политическим надуманным обвинениям. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это наш номер бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Для звонков с Украины вы можете использовать номер 490-2905, номер в Киеве, в нашем киевском бюро. И для звонков из-за границы можно использовать еще один московский номер, плюс 7 495 739 18 13. Так что звоните, задавайте свои вопросы, а мы, собственно, продолжим нашу беседу. И вот тут есть еще очень важный момент. Вот момент разочарования в соратниках. Вы не обижены тем, что вот Виктор Ющенко, да, который работал с Юрием Луценко, Юрий Луценко старался как-то защищать его интересы, когда был министром внутренних дел при премьер-министре Викторе Януковиче. Он как-то не выглядит человеком, готовым защитить нынешних политзаключенных. Александр Мороз, человек, который, можно сказать, был политическим наставником Юрия Луценко в первый период его деятельности. Вот он сейчас кается за то, что он был в политических блоках там, с нашей Украиной, с партией регионов. Но вот так вот ясно не высказывается в защиту человека, с которым он многие годы работал. Одно дело политические разногласия, согласитесь, а другое дело вот то, что происходит.
Ну, отвечу на первую часть вашего вопроса по поводу Ющенко. Еще только когда Юру арестовали, я дала в газете «Сегодня» большое развернутое интервью, где я четко сразу, наверное, одна из первых сказала, что Ющенко – это трус, и самое большое разочарование тех людей, которые стояли за него на Майдане в 2004 году. А согласитесь, это больше 50% населения страны. Ну, это предатель, который предал и фактически вот этим своим противсихством, когда решался вопрос, то, что я говорила, мафия и олигархи или демократия и движение в Европу в 2010 году, когда стоял вопрос Янукович и его компания, или Тимошенко и движение в Европу. Вот этим своим противсихством он просто фактически второй раз предал людей и идеи, став на сторону своего идеологического врага. Почему идеологического? Во-первых, язык, во-вторых, понимание истории, в-третьих, проевропейское направление и проимперское Януковича. Хотя сейчас трудно сказать, для него Межигорье – это его империя, поэтому сказать что-то трудно. Для меня Ющенко – это предатель, это ничтожество, который, имея все возможности, будучи экс-президентом страны, совершенно не сделал ничего для популяризации этой страны, для воссоединения народа, особенно вот сейчас, в такой, когда полярное направление очень серьезно прослеживается и делается целенаправленный раскол нации Украина, украинской нации вот в сегодняшний день. Поэтому ничего хорошего сказать о Ющенко не могу, только плохое, поэтому говорить о нем не буду. По поводу Мороза, я думаю, что у него осталась, наверное, какая-то обида на Юру после того, когда Мороз взамен на должность спикера пошел на какую-то коалицию с партией власти. И Юра тогда сказал, что зимы не будет, потому что Мороз предал. Тогда это были такие ключевые слова, и Юра в первый раз очень любил Мороза, считал его много лет наставником своим, но не приемлил он такого предательства. Он не понял, почему так Мороз поступил. Соответственно, наверное, вот это публичное высказывание против Мороза со стороны Юры, а я уже говорила, что Юра, он принципиален, он резок. И, наверное, вот это невосприятие связано с тем, что Мороз никак не комментирует. Или комментирует иронично, создавая не совсем правильный образ моего мужа. Но возраст Мороза берет свое, поэтому я могу только с нисхождением отнестись к его позиции и к его желанию восстать из пепла. Сомневаюсь, что ему это удастся. Но пусть это будет на совести Мороза.
Послушаем звонок. Александр Георгиевич из Москвы. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Добрый вечер, уважаемый Виталий Полтников. Спасибо вам еще раз, что всегда знакомите с обстановкой в Украине, да и в многих других СНГ-ских странах. И здравствуйте, Ирина Руценко.
Здравствуйте.
У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Через какие сферы вы собираетесь людям доходить, доносить свои мысли? Потому что телевидение, как опять же я знаю, со слов там, слушая Радио Свободу, там, и смотря там другие каналы, там плохо со средствами массовой информации. Как вы собираетесь доносить свою точку зрения? Первый вопрос. Простите. И второй вопрос. На ваш взгляд, между украинской психологией и русской разница есть? И какова разница? Потому что всегда, сколько раз я была в Украине, мне всегда почему-то такое ощущение было, что Украина более свободная, более европейская страна. В своем понимании, в своих взглядах, ну и во многом другом. И в том числе в прекрасных женщинах. Благодарю за ответы.
Спасибо. Попробую ответить на первый вопрос. Как будем доносить свою точку зрения? Не секрет, что все масс-медиа в своем большинстве сконцентрированы все-таки у тех же олигархов, о которых мы говорим. Соответственно, и с помощью масс-медиа формируется определенное мировоззрение наших читателей и наших зрителей. Поэтому основное решение, которое приняла объединенная оппозиция на этих выборах, идти в поле, идти к народу. Мы собирали по этому поводу совещание, просто рассказываю уже технологии, которая будет использоваться. И в первую очередь были определены регионы, разделены между всеми депутатами, списочниками, которые идут по списку от объединенной оппозиции, вплоть до городов, больших сел, областных центров, 100-тысячных городов. Полностью распределены люди, так называемые спикеры, которые будут выходить на эти встречи с народом. С людьми надо говорить. Нужно каяться, нужно признавать свои ошибки, выслушивать их замечания, идти и объяснять, с какой программой мы идем к людям, объяснять, что написано уже больше 80 законов, которые должны быть реализованы за этот период, что эта программа, рассказывать о программе объединенной оппозиции, рассказывать, почему мы это предлагаем, а не другое. Мы решили, что важен диалог, пусть это будет 100 людей, пусть это будет 200, пусть это будет 600, да, но нужно разговаривать с людьми, не прятаться от людей в Межигорье, не прятаться только на прямых эфирах или на записях. Нужно слушать людей, нужно понимать их основные беды, надо дать людям выговориться, надо выслушать все их замечания и понять все свои недостатки. И только тогда, когда народ поймет, что ты слышишь его критику, что ты понимаешь все его беды и чаяния, только тогда этот народ может тебе поверить. Только непосредственная работа с людьми. Это связано и с той программой, про которую мы говорим. Это связано и с признанием тех ошибок, которые были на протяжении этих многих лет, когда воевала оппозиция сама с собой, и не было никаких достижений. И это связано с тем, что уже сейчас, в преддверии выборов, о чем говорит и Европа в частности, замечая, что сегодняшняя власть не дает равные права оппозиции, право оппозиции голоса перед народом, через средства массовой информации. Поэтому принято решение идти в народ и разговаривать с людьми. Я думаю, что это правильное решение, что наконец-то надо опуститься из депутатских кресел просто простым людям. Люди нас поймут.
Юрий Георгиевич из Москвы. Здравствуйте, Георгиевич. Еще второй вопрос, да.
Разница между украинской и русской психологией, да, какое отличие? Вот то, что я уже не один раз говорила, что Украина — это страна, которая находится, да, если вот грубо говорить. Это часть славянской нации между Польшей и Большой империей Россией. Мы должны понимать про свою идентичность. То есть, в первую очередь, если мы говорим о том, что мы независимая страна, основные позиции, которые должны быть у нас, должен быть единый государственный язык, украинский язык. По такому, если мы хотим говорить об идентичности, у нас есть своя культура, у нас есть свои традиции. Мы интереснее Европе и миру не только как Малороссия, мы интересны как отдельное государство Украина с какой-то своей историей. А поверьте, очень серьезная история. И Шевченко, и Богдан Хмельницкий, и сечевые стрельцы, казаки и так дальше, и так дальше. Мы должны быть интересны миру и со своей современной историей, со своими современными писателями, со своими современными живописью, культурой. Только тогда мы будем интересны миру, если мы будем независимы и едины вот в своей вот этой вот идентичности. Но то, что объединяет сейчас очень серьезно как украинцев, так и россиян, это постсоветское прошлое. Это то мышление совковое, как мы говорим, которое навязывалось нам десятилетиями партией, партийной бюрократией вместе с репрессивной этой машиной. Выдавливалась любая индивидуальность, выдавливалось понимание ответственности и прав гражданина каждого как такового. Это объединяет нас, и украинцев, и россиян. Мы должны понимать, есть ли мы граждане, есть ли мы индивидуумы или мы масса. Самое главное, что должны понять граждане как Украины, так и России, нельзя отдавать государству все свои права и обязанности. Только защищая свои права, понимая их так, как понимает каждый человек, в силу понимания защиты своей семьи, своей жизни, право на развитие, право на занятие какой-то предпринимательской деятельности, право на какое-то инакомыслие. В конце концов, я хочу быть религиозным человеком в той или иной религии. Только в этом случае можно говорить о каком-то гражданском обществе. Еще раз повторяю, каждый гражданин, неважно, украинец он, русский, иудей, молдаванин, не знаю, кого еще, татарин, неважно, какой ты национальности, ты в первую очередь должен понимать, ты живешь в этом государстве, ты содержишь это государство, поэтому государство должно быть для человека. Ты, начало этого государства, оно должно считаться с тобой, защищать тебя. Ты должен требовать с него определенных прав. Только тогда это может быть гражданское общество, только тогда мы можем достигнуть какого-то прогресса и развития. Вот как бы вот такой мой ответ.
Спасибо. Юрий Георгиевич, извините, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Виталий, ваш постоянный слушатель Юрий Анатольевич.
Юрий Анатольевич, простите, Юрий Анатольевич, да, простите.
Ну что вы, Виталий, я очень рад вас слышать. И вы знаете, если можно обратиться к Ирине.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да. Ирин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сам врач и восхищен вашим мужеством.
Спасибо.
И смелостью, и желаю вам всего-всего доброго. Но у меня сначала маленькая реплика, а потом вопрос. Вы знаете, я вот родился в 41-м году и прожил при советской власти, в общем-то, почти всю жизнь. Но у меня нет рабской крови, и нет у меня задавленности. Вот вы сказали там, что надо выдавливать из себя рабство, которое в нас советская власть вложила. И Виталий правильно там реплику в конце концов добавил. Вы знаете, не так не надо бы, мне кажется, уж огульно оценивать рабскую нашу такую сущность. Ее нет. А рабы были давно, и, может быть, и сейчас появятся какие-то новые. Но у меня вопрос такой. Вот сейчас всплеск, конечно, женской политической активности в мире. Есть ли у вас за рубежом такие вот женщины, тоже отважные политики, с кого вы хотели бы брать пример? Желаю вам удачи. До свидания.
Спасибо большое, Юрий Анатольевич, за вашу реплику по поводу выдавливания раба. Согласна с вами, я тоже жила в Советском Союзе. У меня самые лучшие воспоминания и о достижениях, которые были, и первые полеты в космос, и масштабные стройки, и поднятие после особенно Великой Отечественной войны, той разрухи, которая произошла. И поверьте, и вы не можете не согласиться со мной о той существенной роли женщины, которая была отведена в период послевоенной разрухи. Поэтому Поэтому женщины всегда были. Россия, Украина, неважно.
Вы, оказывается, социалистка все-таки, как и ваш муж. Вот видите, вот оказалось. Да? На 45-й минуте все мы узнали правду.
Понимаете,
да.
Когда
да.
критикуя, нельзя не поощрить и достижения, которые были тогда достигнуты. Это естественно. Но все равно в большой массе своей, может быть, слишком такое резкое у меня отношение к этому делу, к этому вот постсоветской сущности. Но вы не можете не согласиться с тем, Юрий Анатольевич, что вот большая масса людей, вот особенно сейчас, особенно пенсионеры, помня о советском своем прошлом, пассивно или активно поддерживали вот тот тоталитарный как бы режим. В каком понимании? Тогда народ спокойно отдал государству права и обязанности за вот то зыбкое крохи или зыбкое благосостояние, которое состояло из холодильника на 5-м году жизни, там квартира через 10 лет, если ты в очереди, какие-то благи, там отдыхаешь в Крыму только в том санатории или в том. Развитие как такового было немного. Государство выбирало или партия сортировала людей по партийной принадлежности, оно выдавливало из нас духовность, церковь как таковая была запрещена, религия основная это была партийные съезды, и вот партия сказала, выбрала курс, и все. Никакого индивидуального творчества. Может быть, поэтому и через 70 лет Горбачев и пришел к тому мнению, что надо, может быть, чуть-чуть попустить вот та задавленность, зашоренность, которая возникла за этих 70 лет. Но достижения были очень серьезные. От них нельзя отнекиваться, потому что строили то люди, строили то индивидуумы. Другой вопрос, к чему это привело, и это трагедия не только партийных функционеров, это трагедия всего советского народа. Вот мы имеем то, что имеем, поэтому надо делать выводы и стремиться к лучшему.
И про женщин был вопрос.
Про женщин. Кто бы мог быть моим примером? Наверное, вот Ангела Меркель мне очень нравится, Тэтчер мне очень нравится. Ну, это женщины...
Да, конечно, очень вашему мужу, я бы сказал, повезло в семье.
Почему?
Если вам нравится Меркель или Тэтчер, то представляете, какая у вас дисциплина должна быть в семье. Это нужно быть действительно министром внутренних дел, чтобы этому противостоять.
Знаете,
он был обязан пойти на эту должность.
Знаете, когда спрашивают у меня, кто главный, вот очень часто пресса, пообщавшись со мной, спрашивает, а кто же главный у вас в семье? У меня такая хорошая заготовка есть. Я всегда говорю, самый главный у нас пес. А кличка ж какая у него, босс. Ну, потому что босс, он главный, сын старший, говорит, мам, ну почему ты меня боссом не назвала в этой семье? Поэтому самый главный у нас босс. Он постоянно в доме, в квартире, он ее охраняет, он считает ее своей большой будкой, поэтому наш приход воспринимается как должное, его пришли покормить, полелеять, но главный в семье все-таки у нас босс.
Пастор Юрий Владимирович из Белгородской области. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я заранее хочу вам сказать, что я сам являюсь уроженцем Украины, точнее говоря, город Евпатория, Крым. У меня возник тогда такой вопрос относительно, скажем, русского языка. Ведь есть же государства, где есть не один государственный язык. Например, Швейцария. Или, скажем, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, где украинский язык является государственным языком наравне с русским и молдавским. Взять ту же Канаду, там английский и французский, то почему в Украине так, часть населения не хочет введения русского языка и региональных языков, учитывая, что все-таки в крымской автономии есть солидное русскоязычное население и крымско-татарское население, которое тоже им должно иметь право пользоваться своим языком и в школах.
Да, спасибо, Юрий Ильич. Вопрос вас ответим, да.
Еще раз более подробно вернусь вот к пониманию, то, что я говорила, нашей идентичности. Нашему государству, независимой Украине, 21 год. Для того, чтобы понимать, куда мы идем, кто мы есть на самом деле, и закрепить за собой столбы государственности, рано еще нам говорить о двух-трех язычии. Конституцией принято, что у нас один государственный язык, украинский. Вот смотрите, я говорю с вами русским языком. Вы же меня понимаете, никаких ограничений, никаких притеснений русского языка у нас нет. Крымские татары тоже могут говорить на своем языке. Но вы посмотрите, что делается на сегодняшний день. Самое главное, как манипулируется вот пониманием сейчас введения второго или пред введением второго государственного языка. Уже 9 или 10 областей, я, может быть, уже сбилась со счета, приняли у себя Харьковское, по-моему, все восточные регионы приняли у себя областные советы или администрации решение о том, что вторым языком будет введен русский. Но при том, когда крымские татары поставили вопрос, что их больше 15 или 13% населения в Крыму, и они готовы поставить на вынесение вопроса о введении второго языка крымско-татарского, отложил Могилев этот вопрос. Как только в Черновецкой области, где 15% молдаван, 13 или 10% румын, местные общины подняли этот вопрос, и венгры включились, и что сделали? Было негласно принято решение не поднимать этот вопрос и не вводить эти языки. О чем это говорит? Что идет целенаправленный раскол общества между искусственное вбивание кола между русскоязычным и украинскоязычным населением. Это целенаправленное решение, как правило, у нас поднимается всегда перед выборами. Вывод. За 2.5 года правления Януковича то покращення, яке вже настало сьогодні, не хочу переводити, потому що це слоган, зв'язаний з Януковичем, і війде, наверное, в діалектику і в словник, як попередники, як другі слова, війде в слоган основних виражень, зв'язаних з правлением партії регіонів і во главі з президентом Януковичем. Это очковтирательство как русскоязычного, так и украинскоязычного населения. Людей отвлекают от основных проблем. Выступали наши оппозиционеры в Одессе, рассказывают мне ребята. Спрашивает меня одна пенсионерка, это что, если у нас ведут второй региональный язык русский, я уже смогу написать заявление Януковичу о том, что мне плохо живется, у меня маленькая пенсия на русском языке, и мне что, от этого станет легче? О чем это говорит, еще раз повторяю, это отвлечение перед выборами населения Украины от насущных проблем, от тех проблем, которые могут объединить наше общество. Главные вопросы, говорит статистика, и когда ты разговариваешь с людьми, которые интересуют сегодня людей. Отсутствие работы, низкие зарплаты, нищенские унизительные пенсии, повышение коммунальных тарифов, повышение цены на газ и так дальше, и так дальше. Молодым нет работы, не доживают люди пенсионного возраста, поскольку медицина у нас слабенькая, до того пенсионного возраста, который определила партия регионов, решив ему таким образом покращити життя вже сьогодні. Партии регионов за 2.5 года, которая постоянно сетует на своих попередников, нечего сказать украинскому обществу, нечего. Она боится главного, чтобы люди объединились в своих претензиях и в своей борьбе или в своих каких-то основных моментах против этой власти. Поэтому введение русского языка на сегодняшний день в каких-то ограниченных областях, как мы это видим, а это фильтруется с администрации президента, говорит об одном. Они хотят расколоть общество, не дать обществу объединиться в решении своих проблем и в требовании своих прав на жилье, на жизнь, на медицину, на работу, вообще на существование свободного человека в этой стране. Вот мое видение.
Вот есть вопрос на Фейсбуке от Людмилы Вышинской. Как относится Юрий Луценко к тому, что в проходные списки не попали его боевые побратимы по Майдану? И поддерживает ли он действия Яценюка и Турчинова?
В первую очередь, что Юра сказал по этому поводу? Он сказал, что списки составлены оптимально. Оптимально это не значит идеально. Оптимально это значит, что когда объединились 8 партий, невозможно составить идеальный список. В первую очередь это отражается на списке партии «Батьківщина». Самое большое количество недовольных, конечно, членов из этой партии. Но надо не забывать, что это самая большая партия. И роль Юлии Тимошенко, основная роль, и я снимаю перед ней шляпу, проявилась в главном – Она не оплакивает свое пребывание в тюрьме. Она не жалуется. Она не думает о том, как она выглядит, в какой она ситуации оказалась. Она, пребывая в тюрьме, заставила мужчин объединиться, сделать единый оппозиционный кулак. Что говорил мой муж по поводу списков? Конечно, все при формировании этого списка мужем было предложено депутатам от народной самообороны предложить мажоритарные округа, чтобы люди, получив мандат доверия на вот предыдущем депутатстве, пошли к народу и показали, что они сделали за этих 5 лет депутатства, какие законы они приняли, как они относились к харьковским или к другим соглашениям, какую позицию они занимают по тому или тому языку. В первую очередь это должны были быть мажоритарные округа Киева. Кто согласился, тот пошел на мажоритарку. Единственное требование или просьба у моего мужа было по поводу Юрия Гримчака. Вы знаете, что на нем 2 криминальных дела. Это по Харьковским соглашениям. Они вместе с Парубием заняли очень яркую и активную позицию тогда в Верховном Совете. Оттуда как бы и криминальные дела. Поэтому Юра просил, чтобы все-таки Гримчак попал от самообороны в проходную часть списка. Получилось так, что это получился 91-й номер. И вторая проблема – это Расстецкий, за которого Юра просил по Львову, по мажоритарному округу. Получилось так, что туда пошел там сын или брат Васюника, не знаю. Ну, как бы Юра оставил за собой право голосовать, агитировать за Стецкого, просит меня подключиться к этому вопросу, других полевых командиров. А по Юре очень, очень хорошо о себе он сказал сам, что я первый список объединенной оппозиции замыкал или народной самообороны нашей Украины. И боюсь, что я замкну этот список собой опять. Это хорошая перспектива. И я думаю, что для того, чтобы прошло больше, чем 90 человек, а 100 и 120, зависит от тех людей, я уже говорила, которые пойдут в поле к людям, будут рассказывать, с чем они идут к народу, и как бы просить получить больше мандата доверия. Тогда пройдет больше оппозиционных депутатов.
Спасибо. Я напомню, что сегодня гостем нашей программы была кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от Объединенной оппозиции Ирина Луценко. Спасибо, что были с нами сегодня. Напомню, что провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Перед тем, как попрощаться с уважаемыми слушателями, напомню, что сейчас время свободы. Андрей Шары подведет итоги дня, и вот какие основные темы этого выпуска. Разворачивается политическая кампания по выборам мэра подмосковного города Химки. Имеет ли кандидат от оппозиции шансы на успех? Ураган Айзек смешал планы организаторов Национального съезда Республиканской партии Соединенных Штатов. Какого политического послания ждут от Митта Ромни его сторонники? И Рамзан Кадыров обвиняет власти Ингушетии в захвате чеченских земель. Что кроется за конфликтом о линии чечено-ингушской границы? А я прощаюсь с вами до новых встреч. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Участница Пусси Райт. Мы сильнее, чем государство.
Комментарии экспертов.
Протоиерей Владимир Вигелянский. Хулиганки даже не упоминали Путина и патриарха в своих выкриках.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов, не поглядевший в святце.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».